Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
На судебном процессе по делу об убийстве Анны Политковской сформировано жюри присяжных. Как проходил этот отбор? Прижился ли институт присяжных в российской судебной системе? Мэр Москвы Юрий Лужков выступил за возвращение прямых выборов российских губернаторов, но его уже поправили из Кремля. Случайны ли такие заявления? В Женеве открылись переговоры о ситуации на Южном Кавказе. Почему никто не верит в успех этих консультаций? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 18 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Завтра должны состояться первые слушания по существу этого дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Из 50 явившихся в суд кандидатов, приглашения были разосланы 2000 человек, в коллегию присяжных вошли 12 основных и 8 запасных заседателей. Еще при формировании списка кандидатов отсеялись те, кто не мог участвовать в слушаниях по закону. Так, например, присяжными не могут быть люди, имеющие непогашенную или неснятую судимость, состоящие на учете в наркологическом или психдиспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств. Сотрудники правоохранительных органов и люди, которые уже были присяжными, если с тех пор прошло меньше года. Защита и обвинения первый раз встречаются с присяжными именно на процедуре отбора, во время которой прокуроры и адвокаты задают вопросы, пытаясь выяснить, подходит ли человек для роли присяжного. Например, если разбирается дело об убийстве, то нежелательно, чтобы с родственниками потенциального присяжного случалось подобное несчастье, поскольку считается, что в этом случае присяжный не сможет объективно смотреть на представляемые доказательства. О том, какой, по ее мнению, получилась коллегия присяжных, которой предстоит рассмотреть дело об убийстве Анны Политковской, говорит адвокат потерпевшей стороны Анна Ставицкая.
По-моему, поровну мужчин и женщин, люди совершенно разные, совершенно разных профессий. Про социальный статус я не могу говорить, потому что для меня социальный статус, в принципе, не имеет значения. Все вполне здравомыслящие люди, возраст где-то от 35 до 60 лет. Стороны обвинения, стороны защиты были и мотивированы, и не мотивированы отводы. Это совершенно нормальная процедура отбора присяжных. В общем-то, в судебном разбирательстве, которое связано с формированием коллегии присяжных, всегда у сторон существуют какие-либо отводы. Ну, в общем, коллегия была сформирована, и теперь, естественно, уже начнется самое, если так можно сказать, интересное в этом процессе, когда стороны будут доказывать свою позицию.
После того, как коллегия была сформирована и присяжные выбрали старшину, председательствующий в суде Евгений Зубов рассказал заседателям об их правах и обязанностях, а они, в свою очередь, принесли следующую присягу. «Приступая к исполнению ответственных обязанностей присяжного заседателя, торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как подобает свободному гражданину и справедливому человеку». Накануне было решено рассматривать дело об убийстве Анны Политковской в открытом судебном заседании, однако судья Евгений Зубов отметил, что из 20 присяжных, среди которых 12 основных и 8 запасных, только 16 будут сидеть на специально огороженных местах, а 4 человека будут находиться среди зрителей. И если поступит сообщение о попытке общения с присяжными, я незамедлительно закрою процесс, пригрозил судья. В среду от решения процедурных вопросов суд перейдет к слушанию дела по существу. Сначала перед присяжными со вступительным словом выступят представители обвинения, затем защиты. Подсудимые скажут, признают ли они свою вину, после чего будет определен порядок представления доказательств и начнется исследование материалов дела. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
О значении института присяжных в российской юридической практике я беседовал с известным российским судебным репортером, старшиной гильдии судебных репортеров, учредителем клуба присяжных в России Леонидом Никитинским. Часто ли в России присяжные становятся объектом давления сторон, Леонид?
Нет, конечно, достаточной статистики, чтобы можно было однозначно сказать, часто это бывает или нет. В принципе, можно оценивать только какие-то выборочные истории, попавшие в прессу. В принципе, конечно, не часто. Большинство-то процессов с присяжными, они вполне заурядные. По каким-то политическим или острым и крупным таким процессам, связанным с бизнесом, я думаю, что такие факты, конечно, бывают.
Ну вот самый яркий, наверное, из последних судебных процессов, это приговор по делу об убийстве бывшего первого заместителя председателя Госбанка России Андрея Козлова. Там же присяжные были объектом давления.
Там было очень много запасных, и они все выбыли. Там осталось ровно 12 человек. Там происходили странные истории, но я не говорю, поскольку изнутри информации я не имею. Но, во всяком случае, очень много подозрительных вещей. И, конечно, давление там, я думаю, с обеих сторон было, как минимум.
Насколько вообще этот институт привился в российской судебной системе?
Москва – это вообще не показатель, и московские суды, по московским судам вообще нельзя судить о работе из судов российских, а уж с присяжными тем более, да. Столь возмутительные истории, какие бывают в московском городском суде, я больше нигде, мне не встречались. Значит, много регионов я объехал, ну, не меньше 15 с этим вопросом. Знаком я примерно уже лично с сотней и больше бывших присяжных, которые имеют этот опыт в самых разных регионах. Сказать, что этот институт не привился совсем или бессмысленно, нельзя. Он функционирует нормально. И в большинстве регионов, вот в провинции, не в Москве, он и судьями, в принципе, воспринимается нормально.
Как отбирают присяжных?
Как отбирают? Система госвыборы существующая используется для того, чтобы получить списки избирателей. Есть некая компьютерная программа, которая случайным образом из этого списка отбирает присяжных. Но сами судьи ее не знают, она где-то лежит в недрах, причем в госвыборах. Суд уже представляется список отобранных. Затем этим людям рассылаются повестки. Из них приходят, я не знаю, может быть, треть, может быть, четверть из тех, кто получил повестки. Ответственности за то, чтобы уклониться, не существует, поэтому приходят далеко не все. Допустим, на процесс пришло там 70 человек. Из них надо отобрать, ну, 16-18. Сейчас предпочитают, если процесс длительный, брать запасных. Существует процедура отводов, там задаются и вопросы обвинением, защитой. По два немотивированных отвода можно использовать, как правило. Ну, и вот, допустим, из этих 70 осталось человек 30, там еще кто-то самооборудован. Вот и взял. Из них первые, скажем, 14, 16, 18 по списку просто становятся присяжными. Вот такая, такова процедура, как она предусмотрена законом. Есть точечные факты. Я не скажу, что их много. И вернусь к своей мысли о том, что большинство судов проходит нормально, если они не связаны ни с политикой, ни с большими деньгами. Там это достаточно примитивно все. Но, конечно, есть точечные примеры, например, связанные со шпионскими делами или с делом Пищугина. И я не уверен, что то же самое не произойдет в деле Политковской, когда, ну, очевидно, что есть возможности вот внутрь присяжных внедрить, если не все 12, то там 2, 4, а этого, как правило, достаточно. Скажем, если в 12 или в 16 случайных людей попадает четверо квалифицированных, заранее натасканных, то они, в принципе, там почти обеспечивают необходимое решение.
А как их можно внедрить?
Ну, их можно внедрить, поскольку никто не знает этих, вот как эти списки, собственно, первые приходят. Знаю, адвокаты там Сутягина или в Красноярске по этому шпионскому делу, они рассказывают, что, ну, картина, сами лица присяжных, они совершенно не характерны. Вдруг это появляются одни мужчины с высшим образованием, там, потом выясняется, что один из них был в Польше резидентом разведки. Ну, такие люди не могут случайно попасть в присяжные, да. Самое простое – это таких людей втиснуть вот на этой стадии, когда в суд приходят якобы какие-то списки. Может прийти настоящий список, может прийти какой-то другой список. Можно кому-то повестки послать, вот еще удобная такая щель. Ведь можно повестки послать не всем в этом случайном списке, а только заранее известным людям. А из них отобрать еще заранее известных людей. Ну, вот так сформировать коллегию. Теоретически можно. Такие факты, которые на такие подозрения наводят, тоже есть.
Таких пока случаев в российской практике, чтобы было доказано, что состав жюри присяжных был вот подтасован, как-то подделан, такого не было еще.
Что значит доказано? Я бы сказал, что юридически это никогда и не будет доказано. С журналистской точки зрения, ну, пожалуй, по шпионскому делу там присяжные связаны с органами ФСБ и разведки, и таких много, но я бы сказал, что с точки зрения журналиста этот факт можно считать доказанным.
Значит, верно я воспринимаю, что это гражданская ответственность каждого человека, и он не получает никаких денег, и, в общем, он может отказаться, но может и не отказаться. Просто это вот такая новая практика в его жизни.
Деньги он получает средний заработок, и многие присяжные пенсионеры даже идут туда совершенно с определенной целью получить эти деньги. И это и образует балласт такой. Я два раза уже собирал по 30 присяжных в Москве и в Питере, но мне отбирали наиболее интересных людей. И эти люди рассказывают о том, что для них это действительно очень совершенно неожиданный такой экзистенциальный опыт, который много в жизни дает, и это, так сказать, они с большим интересом к этому относятся. Какая-то часть присяжных, не считая балласта, в каждой коллегии, как они рассказывают, бывает балласт, но какая-то часть очень серьезно, очень ответственно относится к этому.
Ваш опыт журналиста, который занимается уже десятилетия серьезно вот этой юридической тематикой, он помогает понять, каков уровень правосознания обычных граждан?
На самом деле, я же об этом написал еще и роман, который вышел и, вот, собственно говоря, продается именно о присяжных, даже не столько о суде, сколько о присяжных. И центральная идея этого романа, который мне подсказал, и конкретное дело, о котором я писал, как раз в том и заключается, что он и называется, этот роман, «Тайна совещательной комнаты». И эта тайна состоит в том, что совершенно неожиданно вот наши граждане в обычных условиях там полусумасшедшие, обозленные, агрессивные, там склонные кричать и ничего не понимать, если им представляется возможность спокойно, достаточно долго на определенные вопросы отвечать, они вдруг на себя берут ответственность и выносят совершенно разумные решения. Там сама совещательная комната и сама эта процедура обладает каким-то эффектом, который производит из нашего обывателя человека более готового, собственно, к жизни в гражданском обществе и больше гражданина. В этом ценность суда присяжных прежде всего. Что это институт гражданского общества, это такая школа, которая заставляет людей по-другому относиться и к суду, и так далее. Но это при условии, естественно, что суд проходит честно.
Процесс по делу об убийстве Анны Политковской общественно значим, он политизирован так или иначе в общественном сознании. Окажутся ли присяжные на высоте этой задачи? Хватит им вот магии совещательной комнаты для того, чтобы они вынесли решение честное и справедливое, как вы думаете?
Андрей, я не хочу давать таких прогнозов, так сказать. Очень надеюсь, что это будут случайные люди, действительно статистически случайные, что у них хватит и разума, и мужества вынести справедливое решение.
Старшина гильдии судебных репортеров в России, учредитель клуба присяжных в России Леонид Никитинский рассказал мне о практике назначения присяжных в российской юриспруденции и о том, какое воздействие их назначение может сыграть на расследование убийства Анны Политковской. Напомню, что в этом процессе сегодня были отобраны присяжные, завтра начнутся слушания по существу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли призыв мэра Лужкова к выборам губернаторов скорый пересмотр механизма их назначения? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Ну а сейчас в эфире программы «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 18 ноября. И мы тоже поговорим несколько минут на темы, связанные с российской политической хроникой. Итак, мэр Москвы Юрий Лужков в эфире Первого телевизионного канала в интервью Владимиру Познеру высказался за рассмотрение вопроса возвращения прямых выборов губернаторов. Эксперты считают, что столь смелые по нынешним временам заявления столичного градоначальника не случайны, они якобы являются откликом на выступление президента Дмитрия Медведева, в котором президент посетовал на то, что власть в регионах оторвана от народа и предложил изменить порядок выдвижения кандидатур губернаторов. Однако ближе к вечеру последовала и реакция самого Дмитрия Медведева. Он назвал действующую систему избрания губернаторов оптимальной и предложил тем, кого она не устраивает, подать в отставку. Вот цитата. «Изменение этой системы нереалистично и недопустимо. Если кого-то из глав регионов эта ситуация не устраивает, то они должны понять, что не являются частными лицами и могут подать не заявление», заявил президент. В ходе поездки Медведева в Ижевск журналисты задали ему вопрос о возможности выбора мэров. По тому же принципу президент ответил, что это невозможно по Конституции, что органы муниципальной власти формируются по другим принципам. Юрий Лужков в течение дня сегодня пытался скорректировать свои высказывания. Якобы его неверно поняли, а имел имел в виду он только перспективу возвращения к такой вот электоральной практике. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Юрий Лужков стал первым гостем новой программы Владимира Познера «Познер», которая вышла в эфир Первого канала накануне вечером. Там-то московский мэр, назвав себя демократом, и высказался за возвращение прямых выборов российских губернаторов. Мэр столицы напомнил, что в 2003 году он поддержал решение российского руководства отказаться от выборов глав регионов, но времена изменились, и сейчас он за их возобновление. Вот фрагмент этой программы.
Человек, который выбран на альтернативной основе всем населением региона, области, края или города, является и по общему признанию, и по внутреннему самочувствию более легитимным.
Значит, я могу сделать вывод, что вы не поддерживаете тогда вот то, что было сделано?
Нет, я тогда поддержал это.
А сейчас уже нет?
Я тогда поддержал это. Вы помните, в каких условиях Владимир Владимирович Путин вносил эти предложения? Это было время исключительно тревожное, и нужно было сконсолидировать государственный потенциал, государственную власть, сделать ее более эффективной, более мощной. И я думаю, что, конечно, времена складываются разные, и сейчас этот вопрос можно вернуть к рассмотрению снова.
Вы были бы сторонником возвращения?
Вот... Я был бы сторонником возвращения.
Были бы, да. Теперь еще один вопрос из этого разряда. Ну, как вы знаете, президент Медведев предложил изменить Конституцию в некоторой части, продлить срок президентства до 6 лет с 4.
Я работаю 22 года уже в городской власти и считаю, что даже этих 22 лет недостаточно, чтобы сделать что-то путное. Чтобы сделать что-то такое, что ты должен еще обязательно сделать в свое время. 4 года – это очень малый срок. Это списанный с американского принципа президентства для России не годится. В Америке в настоящий период система организации власти, система организации общества оказалась стабильной и устойчивой. Когда эта стабильность налицо, то 4 года нормально. А когда в обществе очень много сложных вопросов, которые начинает решать вновь вступивший президент 4 лет для того, чтобы получить что-то завершенное, мало.
Политолог Александр Кынев считает, что высказывания Юрия Лужкова о возвращении прямых выборов губернаторов прозвучали вовремя, сразу после того, как президент Дмитрий Медведев в своем послании к Федеральному собранию предложил изменить порядок выдвижения кандидатур региональных руководителей. По его мнению, кандидатуры на пост глав регионов должны предлагать партии, победившие на местных выборах. Начало дискуссии положено, считает Александр Кынев.
Что касается заявления Юрия Михайловича, на мой взгляд, оно не было неожиданным, потому что понятно, что при решении 2004-2005 годов в отмене выборности губернатора в известном смысле были вынужденными. У них было множество предпосылок, была публично заявленная, значит, мотивация борьбы с терроризмом, была проблема в ряде территорий там, третьего срока губернаторов, была проблема начавшегося в то время процесса обновления региональных элит, которая пугала и сами элиты, и Кремль, и хотели заменить это стихийное обновление на обновление управляемое. Тем не менее, решение было принято. Те 3,5 года применение новой технологии, которые прошли, они показывают, что, в общем-то, на самом деле проблема она больше создала, чем решила, потому что совершенно очевидно, что меняется сама система стимулов, в которых работает власть. Потому что и те, кто назначен впервые за это время, и те, кто сменил статус из избранных в назначенные, конечно, они в настоящее время мотивированы в большей степени учитывать интересы именно тех, кто их назначал. Да, потому что никакого другого стимула на самом деле фактически нет. Потому что прямой вязки с мнением населения не существует. То есть главное – это идти в фарватере некой федеральной политики, выполнять интересы той группы, федеральной группы влияния, которая посодействовала назначению того или иного губернатора. Что касается мнения населения, то в течение последнего года огромное количество примеров, когда и население в виде там, митингов, протестов, сборов подписей выражает свое недовольство деятельностью назначенных или переназначенных губернаторов, выражает свои протесты региональные элиты в виде там, за обращения и заявления общественных организаций, депутатов и так далее. То есть все это говорит о том, что, в общем, 3,5 лет оказалось достаточно, чтобы, в общем, система по очень многим регионам продемонстрировала свою очевидную неэффективность. оперативность, когда уже, кажется, молчать дальше невозможно. Эти вот новые губернаторы, они в новой системе фактически перестают учитывать мнение населения, они ориентируются только на внутреннюю круговую поруку. Я думаю, что здесь, конечно, Юрий Михайлович, он, с одной стороны, чиновник, и, несомненно, конечно, его наверняка заботит и собственный там должностной статус, он прекрасно понимает, что прямая легитимность ценится гораздо выше, и авторитет главы избранного на прямых выборах существенно выше, чем авторитет просто назначенного клерка, да, который просто выполняет указания, принятые где-то наверху. Но, с другой стороны, Юрий Михайлович такой же житель Москвы, как и все остальные, и он, конечно, несомненно заинтересован в том, чтобы учитывать интересы территории. И то, что проблемы существуют, не видеть их невозможно. Кстати, сам господин Медведев в своем послании тоже фактически признал, что есть некие проблемы с обратной связью, да, и что нужно восстанавливать линии взаимодействия в региональной власти с населением. Есть другая сторона медали, которая касается непосредственно момента заявления и общей конъюнктуры. Почему именно сейчас? Почему Юрий Михайлович пошел на то, чтобы это заявить? Думать это одно, говорить об этом несколько совсем другое. На мой взгляд, здесь, в общем-то, катализатором публичного заявления Лужкова стало послание президента и то, что практически сам федеральный центр, по сути дела, признав необходимость изменения правил игры при определении руководителей регионов, тем самым вольно или невольно, но открыл дискуссию, потому что было бы странно, что если бы вслед за заявлением господина Медведева не последовала бы некая борьба за то, а каким же должно быть на практике то самое усиление влияния населения на назначение. Он упомянул про то, что, значит, будет выдвигать победившая партия. Но, опять-таки, ведь механизма никакого не озвучено. Механизм может быть абсолютно разным. Это может быть рекомендация Генсовета Единой России, тогда это, в общем, по сути дела, назначение через Москву, и регион никак не принимает участие. А это может быть все-таки голосование в региональном парламенте по кандидатуре, который потом предлагается президенту для утверждения. Совершенно разные варианты, они разные не только юридически, они разные совершенно по смыслу. Поэтому я думаю, что вот именно это здесь является главным. Ну а кроме того, ведь поправки Конституции, которые сейчас у нас обсуждаются в парламенте, они затем идут на утверждение в регионы. То есть ратифицировать поправки Конституции будут региональные законодательные собрания. И здесь позиция губернатора будет иметь огромное значение.
С предложением вернуть прямые выборы губернаторов в этом году выступали глава Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Башкирии Муртаза Рахимов. Против этой идеи высказывались руководители «Единой России». По мнению секретаря президента, Президиума Генсовета партии Вячеслава Володина, новый порядок утверждения глав регионов уже показал свою эффективность. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня разные российские политики тоже высказывались на тему о выборности глав регионов. В общем, высказывались вполне ожидаемо в соответствии с их политическим профилем. Лидер Компартии Геннадий Зюганов поддержал предложение Юрия Лужкова. По словам Зюганова, коммунисты всегда выступали за прямые выборы губернаторов и Совета Федерации. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов, лидер, председатель Высшего Совета партии «Единая Россия», выражал собственное мнение, по его мнению, Лужков, а не позицию партии. И Грызлов считает, что существующая процедура выдвижения кандидатур на губернаторский пост выстроена, исходя из вертикали управления в нашей стране. Это цитата. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 18 ноября. И вот главные темы второй половины этого часа. В Женеве ждут начала консультаций о ситуации на Южном Кавказе. Собрались уже все участники переговоров, но переговоры вновь отложены на сутки. По каким причинам и почему никто не верит в успех этих переговоров? Семья искалеченного в армии солдата Андрея Сычева, о котором так много говорили в минувшие годы, обратилась с письмом к министру обороны Сердюкову, жалуется на то, что военное ведомство не выполняет того, чего обещало. Вот об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Процесс будет открытым.
Коллеги жестоко избитого главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова намерены провести митинг в его поддержку. Бекетов по-прежнему находится в коме, и ему ампутировали ногу. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. Глава Федеральной службы исполнения наказания Юрий Калинин заверил уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, что бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина находится в гражданской больнице, чувствует себя хорошо и получает всю необходимую помощь, сообщает сайт «Избранное.ру». Прокуратура Москвы вынесла предупреждение руководству журнала «Русский Ньюсвик» в связи с публикациями, которые, по мнению властей, разжигают национальную и религиозную вражду. Верховный суд Ингушетии счел незаконным отказ районного суда изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева. Дело о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» было заведено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Адвокаты семьи Евлоева обратились с ходатайством изменить эту статью на убийство, однако суд первой инстанции им отказал. Президент России Дмитрий Медведев считает, что Россия не должна быть парламентской республикой. Выступая сегодня в ходе поездки в Ижевск, Медведев отметил, что такой строй был бы для России смерти подобен. Первый заместитель губернатора Орловской области Виталий Кочуев, подозреваемый в мошенничестве и злоупотреблении служебным полномочием, распоряжением губернатора освобожден от должности.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, 18 ноября, вторник. В Женеве сегодня ждали открытия второго раунда переговоров об урегулировании ситуации на Южном Кавказе. Однако в середине дня сообщили, что переговоры переносятся еще на сутки, как по официальной версии, по техническим причинам. Однако, возможно, разное, поскольку связывают совсем мало оптимистических надежд с этими переговорами. Действительно, ни одна из сторон встречи, об этом мы рассказывали и вчера, не ожидает никаких конкретных результатов. Как сообщает из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе, действия грузинских властей по устройству беженцев из конфликтных зон подтверждают ощущения наблюдателей насчет того, что реинтеграции сепаратистских территорий ожидать не приходится.
Госминистр по реинтеграции Тимур Якубашвили прямо сказал в интервью «Радио Свобода», что консультации в Женеве, цитирую, «носят лишь технический характер». Господин Якубашвили утверждает также, что Абхазия и Южная Осетия, вопреки заявлениям их руководителей, не будут обладать в ходе переговоров статусом полноправных участников. Это в корне противоречит заявлениям министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, который, впрочем, согласен с грузинскими коллегами в пессимистической оценке перспектив самого женевского процесса.
Наша делегация будет принимать участие в этих встречах, как и другие в таком же статусе. Результатом может быть только одно – обмен мнениями, каждая из сторон выскажет свои позиции. Говорить о том, что мы согласимся на какие-то другие условия, что мы будем там второстепенны, ну это просто не будет никаких дискуссий.
Один из основателей и лидеров республиканской партии Давид Бердзанишвили считает, что переговоры нужны, но они вряд ли принесут ощутимые результаты.
Нет, ничего не ожидаю позитивного, но трудные будут переговоры, естественно. Переговоры нужны, однако ждать каких-то серьезных результатов не следует.
Генеральный секретарь лейбористской партии Иосиф Шадберашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что его партия выступила с инициативой начать прямые переговоры с политическими кругами России и уже формирует делегацию, которая в ближайшие дни направится в Москву, поскольку, по мнению грузинских лейбористов, никто в мире с нынешними властями Грузии вести серьезные переговоры не будет.
Ничего не ожидает, потому что с нынешней властью Грузии никто не хочет разговаривать, тем более международные организации. К сожалению, мировая пресса сейчас пишет о том, что войну начали грузинские власти, и все обвиняют нас в начале войны. Мы вчера предложили начать переговоры с Россией. Если российские политические партии, Государственная Дума, наши коллеги, оппозиционеры не хотят разговаривать с нынешними властями Грузии, то мы готовы начать эти переговоры.
Лидер движения «Народ Южной Осетии за мир» Владимир Санакоев, близкий к прогрузинской администрации Южной Осетии, которая по понятным причинам в данный момент действует на территории Грузии, а не Южной Осетии, сказал в беседе со мной, что цель Москвы, по его мнению, вынудить Грузию отказаться от международных международных посредников и начать прямые переговоры, но без участия нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Я думаю, что, предполагаю, исходя из тех настроений, которые у де-факто сиамских властей при консультации с российской стороны, я думаю, что они и эту встречу будут стараться волокитить, принять какие-то неопределенные решения. То есть они не сторонники принятия решений на уровне Европы. Я думаю, что они все ведут к тому, чтобы наступил этап прямых переговоров между Россией и Грузией. Единственное, они закусили у дела и игнорируют нынешнее руководство Грузии, что абсолютно деструктивно.
Что касается грузинской общественности в целом, в том числе беженцев, никаких иллюзий после 14-летних переговоров в той же Женеве по урегулированию проблемы Абхазии в обществе не осталось. Тем более, что недалеко от Гори строятся тысячи домов для беженцев. И все понимают, что вряд ли власти Грузии стали бы тратить сотни миллионов долларов на постройку нового города, если бы у них была надежда вернуть десятки тысяч беженцев в Южную Осетию с помощью дипломатических маневров в Женеве. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Еще об одном аспекте спора вокруг территориальной целостности Грузии. 2 декабря возобновятся переговоры о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Переговоры о возобновлении этих переговоров были в свое время прерваны как раз из-за конфликта вооруженного между Грузией и Россией. О том, что диалог возобновляется, сегодня заявили участники встречи с прессой в Москве на тему итоги саммита Российской Федерации и Европейский Союз в Ницце. Одной из ключевых тем завершившегося мероприятия была ситуация, связанная с конфликтом на Кавказе. Передает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Саммит в Ницце никаких сюрпризов в части урегулирования российско-грузинского конфликта не преподнес, заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Василий Лихачев.
Медведев еще раз сказал, что российская позиция в отношении международно-правового признания Южной Осетии и Абхазии – это дело справедливое, и это дело, которое влияет как на наши двусторонние отношения с Тбилиси, так и наши отношения, наши контакты с Европейским Союзом. Российская позиция опирается на такие императивные нормы международного права, как право народов на самоопределение, уважение прав и свобод человека, обязанность государств сотрудничать друг с другом. Наши европейские партнеры эту позицию, по крайней мере, начинают понимать или, по крайней мере, начинают ее воспринимать в политическом и правовом поле.
Посол Франции в России Станислас де Лабуле напомнил слова президента Франции Николя Саркози о том, что Европейский Союз
разделял российскую позицию, касающуюся статуса Южной Осетии и Абхазии. И он пригласил президента Медведева сделать столько же также усилия по абхазскому и юго-осетинскому вопросу, сколько он сделал по вопросу Нагорного Карабаха недавно.
Завершившийся в Ницце саммит Российская Федерация - Европейский Союз и возобновление 2 декабря переговоров о заключении нового базового соглашения между Россией и Евросоюзом. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о последствиях конфликта между Россией и Грузией. Согласно этому документу, в буферных зонах у Южной Осетии царит беззаконие. Также в докладе отмечается, что из-за сложившейся обстановки около 24 тысяч этнических грузин не могут вернуться в свои дома. Данила Гульперович, корреспондент «Радио Свобода», беседовал о докладе с директором европейских и центральноазиатских программ международной амнистии Николой Дакварт.
Что в ситуации конфликта России и Грузии больше всего беспокоит международную амнистию?
Я думаю, что если говорить о времени, прошедшем с начала конфликта, то больше всего нас беспокоят две вещи. Во-первых, его последствия, в частности то, что десятки тысяч людей по-прежнему не могут вернуться в покинутые ими дома, во всяком случае в ближайшей перспективе, а те, кто попытался, нашли эти дома разрушенными. Когда мы говорим о людях, не имеющих возможности вернуться домой, речь идет в основном о грузинах, живших в Южной Осетии. Надвигается зима, и, естественно, мы обеспокоены положением этих людей. Это беспокойство не несет какого-либо политического смысла или оттенка, как некоторые полагают. И, во-вторых, мы очень серьезно обеспокоены тем, как стороны вели себя в той фазе конфликта, когда, собственно, ими велись боевые действия. При расследовании, которое мы провели для этого доклада, нами была получена ясная информация, свидетельствующая о том, что все стороны конфликта нарушили так называемые законы войны, что они не защитили гражданское население. Также мы озабочены тем, что ситуация между Россией и Грузией очень политизирована. Идет война слов, и каждая сторона обвиняет другую в совершении военных преступлений. Из-за этого мы считаем, что нужно провести настоящее, независимое и беспристрастное расследование того, что произошло, чтобы определить ответственных за многочисленные нарушения международного гуманитарного права и привлечь их к ответственности. Потому что без установления истины обеим сторонам в решении этого конфликта будет очень трудно как-либо продвинуться вперед.
Как повлияло на ситуацию признание России независимости Южной Осетии и Абхазии и заключение с этими территориями договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также последующее заявление о том, что Россия разместит там свои войска?
Большинство наблюдателей отмечают, что это был в какой-то мере неожиданный шаг, и он усилил напряженность между Россией и Грузией. Как результат этого шага мы видим трудности, с которыми столкнулось международное сообщество, пытаясь получить доступ на территорию Абхазии и Южной Осетии. Как вы знаете, было достигнуто соглашение, в результате которого наблюдатели Евросоюза должны быть там размещены примерно около 200, но наша озабоченность состоит в том, что эти наблюдатели сами не могут попасть на территорию Абхазии и Южной Осетии, и поэтому международному сообществу крайне трудно судить о том, что там сейчас происходит, в отличие от других зон в Грузии, куда наблюдатели доступ получили. Учитывая то, что о конфликте поступала противоречивая и часто противоположная информация, мы считаем важным, чтобы беспристрастные наблюдатели сыграли в прояснении ситуации свою большую роль и рассказали бы о том, как на этих территориях обстоят дела. Это бы заодно усилило и безопасность мирных граждан, в особенности вокруг Южной Осетии, где, по последним сообщениям, продолжаются перестрелки и похищения.
Во время и сразу после боевых действий в августе обе стороны называли совершенно различные цифры погибших и раненых. Какая оценка численности жертв дается в вашем докладе?
То, что отражено в нашем докладе, это данные, поступившие из различных источников. Известно, что российская сторона после грузинской атаки на Цхинвали 7-8 августа сообщала о тысячах погибших. Потом российские официальные лица начали говорить уже о меньшем числе погибших, и речь шла не о тысячах, а о сотнях. Когда мы обратились к грузинской стороне, это было 7 октября, то ее представители сообщили нам о 405 погибших. В это число включаются более 220 гражданских лиц и около 180 военнослужащих, из которых более 40 еще не опознаны. Цифры оказались намного меньше, чем говорилось в начале. Речь идет о сотнях, а не о тысячах. Но, тем не менее, тысячи людей были ранены и пострадали. И еще надо помнить, что число погибших гражданских лиц значительно превышает число погибших солдат. Гибель и военных, и гражданских, безусловно, трагедия. Но это лишь подтверждает другой пункт нашего доклада, где мы отмечаем, что на мирных людей легла вся тяжесть боевых действий.
Правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала доклад о последствиях конфликта между Россией и Грузией с директором европейских и центральноазиатских программ «Амнистия Интернешнл» Николой Дакворт. Беседовал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 18 ноября. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника из Саратовской области Антона Шаламова. В качестве подозреваемого проходит другой военнослужащий этой части. Рядовой Антон Шаламов, который служил в городе Невинномысск, был найден повешенным в складском помещении на территории части 29 октября. По данным Союза солдатских матерей, накануне гибели солдат звонил матери, сообщил об издевательствах со стороны военнослужащих и просил помощи. Это очередной случай смерти солдата из-за неустальных отношений. А сейчас мы вспомним о другой громкой истории, о которой говорили еще пару лет назад фактически каждый день. Семья Андрея Сычева, солдата, искалеченного сослуживцами во время службы в армии, лишившегося в результате издевательств старослужащих обеих ног, обратилась с письмом к министру обороны России Анатолию Сердюкову. Родные солдаты утверждают, что военное ведомство не выполняет взятых на себя обязательств по отношению к Андрею. После того, как утихла шумиха в газетах и на телевидении вокруг этой страшной истории, военные врачи, в частности, пытаются отказать Сычеву в операции о необходимости и возможности, которые неоднократно заявляли заранее. Из Челябинска сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Проблем у парня, искалеченного в армии, по-прежнему много. Он несколько окреп физически, но по-прежнему передвигается на инвалидной коляске и не научился ходить на протезах. Раз в полгода он с мамой ездит на плановые осмотры в госпиталь Бурденко. Но с каждым разом приемом оказывает все более и более прохладный. Рассказывает сестра Андрея Марина Муферт.
Андрей находится в общей палате, то есть от палаты на 4 больных. В принципе, по-прежнему ему оказывается какое-то бесплатное медицинский осмотр, бесплатное лечение, бесплатное питание. Что касается мамы, то если раньше ее точно так же обеспечивали бесплатным питанием и койко-место, общежитие, либо тут же в больнице в палате с Андреем, то сейчас этого не произошло. То есть она туда приехала, с трудом ей удалось выбить комнату в общежитии, и за которую она сейчас будет платить там, в размере 150 рублей в день. Сколько они там будут, в принципе, неизвестно.
Однако проблема, с которой семья Сычевых обратилась к журналистам, связана не с бытовыми условиями. Оказалось, что вот уже 1.5 года им обещают провести восстановительную операцию, которая могла бы дать шанс Андрею на нормальную семейную жизнь. Сначала врачи говорили, что нужно набраться сил после интенсивного лечения, потом призывали подождать, пока солдат встанет на протезы, впоследствии ссылались на нежелательность проведения операции в летний период, и вот настала осень. Сейчас у медиков госпиталя Бурденко уже совсем другая точка зрения. Говорит Марина Муферт.
Они конкретно сказали, что шансов на успех нет, так как придется затрагивать сосуды, а сосуды у него травмированные, и невозможно предугадать, как поведет себя организм, то есть справиться, не справиться. Возможно, а также образование новых тромбов, и это может, в принципе, привести даже к летальному исходу. Если это действительно на самом деле так, если невозможно делать операцию с медицинской точки зрения, почему нам об этом не сообщили сразу? Еще тогда, еще в 2006 году, когда Андрей находился в госпитале имени Бурденко, почему они нас на протяжении 2 лет кормят вот этими завтраками? Давайте подождем то, давайте подождем это.
Семья Сычевых консультировалась у независимых экспертов, которые пришли к выводу о том, что операция возможна. В этой связи у родных Андрея возникает подозрение, что военные врачи просто не хотят делать обещанную сложную операцию, а Министерство обороны оплачивать ее.
Сейчас мы независимо от врачей госпиталя имени Бурденко ведем разговоры с социальными урологами, которые нам ситуацию прояснят. Пока вот на сегодняшний день я владею информацией о том, что операция возможна.
А вот точка зрения правозащитника Сергея Беляева, который на протяжении всего времени после ЧП с Андреем оказывал юридическую помощь его семье.
Ну, мне кажется, ничего удивительного в такой оценке ситуации нет. Если внимательно анализировать, как заботилось военное ведомство за своим солдатом, покалеченным на службе, вплоть до того, что проблемы были с оплатой билетов для поездки Андрея, так сказать, в госпиталь для наблюдения, которые, собственно говоря, они сами и вызывали, то что говорить про дорогостоящие операции? Врачи госпиталя устали от тех проблем, которые доставляет им Сычев, и хотят столкнуть с себя, так сказать, эту ответственность. Мне кажется, что очередной опыт, которые приобретают родители военнослужащих, молодые военнослужащие, анализируя судьбу Андрея, покажет, какую родину, какую страну они готовы защищать.
Семья Сычевых обратилась с письмом к министру обороны Сердюкову и настроена любыми способами добиться того, чтобы военное ведомство исполнило свой долг перед солдатом, чью жизнь сломала армейская служба. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Итоговый выпуск программы «Время свободы». Как обычно в это время часа продолжим обзором российской печати. Комментаторы санкт-петербургских газет сегодня обсуждают скандальную выходку болельщиков футбольного клуба «Зенит», вывесивших на матче против московского «Динамо» баннер оскорбительного содержания о легендарном российском вратаре Льве Яшине. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Петербургская газета «Мой район» пишет о том, что растяжку с оскорблением памяти легенды мирового футбола Льва Яшина, появившуюся на трибунах во время матча «Зенит-Динамо», единодушно осудили все российские болельщики. Газета публикует официальное извинение Совета болельщиков «Зенита» и цитирует заявление Координационного совета болельщиков. «Мы считаем, что в этом случае была перейдена грань человеческих и этических норм. Болельщики «Зенита» чтят память Льва Ивановича Яшина и с почтением относятся к его вкладу в великую историю нашего отечественного футбола». Высказывая консолидированное мнение болельщиков и фанатов «Зенита» в лице Координационного совета болельщиков, выражаем свое сожаление о случившемся инциденте и приносим свои искренние извинения семье Льва Ивановича Яшина, всем ветеранам и любителям спорта. Конец цитаты. «Мой район» пишет и о том, что во время матча баннер появлялся дважды и задается вопросом, почему никто не остановил провокаторов? На этот вопрос газета сама же дает ответ. Вероятно, проблемы у фанатов «Зенита» все же существуют. И злосчастный баннер, хоть и осужденный самими болельщиками, это только вершина айсберга, обнаруживающая огромный заряд ненависти к другим клубам. О том же пишет и интернет-издание «Фонтанка». Автор статьи Михаил Гончаров замечает, что с 2000 года после динамовского марша по Большому проспекту Петроградской стороны, когда возле князь Владимирского собора был убит молодой петербуржец, война между фанатами «Зенита» и «Динамо» не утихает, находя воплощение и в драках, и в словесных оскорблениях. Так, на динамовских трибунах и на форуме не раз появлялось выражение «блокадные крысы», употребляемое в адрес зенитовцев, и вряд ли лучшее, чем оскорбление Льва Яшина. Оскорблениям подвергались и Татьяна Буланова, и Владислав Радимов, и Михаил Боярский, появлялись матерные плакаты в адрес зенитовцев и многое другое, за что руководство «Динамо» до сих пор не извинилось. Может быть, последний скандал будет поводом для принятия серьезных мер против таких явлений, предполагает «Фонтанка». Извинения за поведение болельщиков появились и на официальном сайте «Зенита». Его подписали представители 24 организаций фанатского движения клуба. Отозвался на выходку болельщиков и Андрей Аршавин. «Я всегда говорил, что отношусь к баннерному противостоянию фанатов положительно, но то, что вывесила кучка творцов в этот раз, выходит за рамки человеческого приличия. Надругательство над памятью ушедшего из жизни человека, который является достоянием советского футбола, ужасно», написал футболист на своем личном сайте. Информационное агентство СПБ ТАСС, «Вестник новости Петербурга», как и сайт «Зенита» и многие другие издания, сообщают о том, что виновные в создании кощунственного баннера в оскорблении памяти Льва Яшина найдены. Сообщается также, что они будут наказаны. Правда, каким будет это наказание, станет известно только в среду, когда будет опубликовано еще одно заявление Координационного совета болельщиков «Зенита». Во время традиционного выяснения отношений между клубами переходить на личности недопустимо, говорит главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов.
Это, несомненно, очень и очень неправильный баннер. С другой стороны, что называется, наконец, прорвало. Никто никогда не контролировал раньше тексты баннеров, которые появляются на стадионе. Отсюда же бесконечные прямые оскорбления тех или иных клубов, отсюда же блокадные крысы в исполнении болельщиков «Динамо» и болельщиков «ЦСКА». «Зенит», конечно, несомненно, виноват. Но просто эта ситуация должна, на мой взгляд, привести к тому, чтобы не было двойных стандартов. Да? Потому что вот про Яшина сказали, а я неплохой. В блокаду умерло 780 тысяч человек. В Петербурге я не очень понимаю, почему тут болели московские болельщики, могут оскорблять память этих людей. Конечно, должен быть контроль на стадионе. Баннеров про то, что банду Путина подсуд, мы на стадионе не видели. Я думаю, что такие баннеры не проходят.
Говорил главный редактор радио «Зенит» Федор Погорелов. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На острове Родос в Эгейском море, на том же месте, где 23 столетия назад стоял колосс Родосский, будет сооружен комплекс, посвященный богу солнца Гелиосу. Монумент планируется орудить, в том числе из переплавленного оружия всех стран мира. Автор проекта – известный немецкий архитектор и режиссер Герт Хофф, который прославился монументальными светомузыкальными композициями и известен еще своей противоречивой репутацией. Подробнее об этом амбициозном проекте и его авторе рассказывает корреспондент Радио Свободы в Германии Юрий Векслер.
Новый колосс будет инновативным архитектурным сооружением и одновременно ломающим многие каноны произведениям искусства. В его создании будут использованы новейшие достижения строительной техники, в результате чего и должно возникнуть техническое чудо 21 века. Новый колосс станет символом сохранения мира во всем мире и символом борьбы за сохранение окружающей среды. Новое чудо света должно стать местом проведения различных мероприятий с такими тематическими акцентами, как борьба за мир и за использование возобновляемых источников энергии. Официальная биография Герта Хоффа, что он был рожден в 1951 году в Лейпциге, он изучал философию и театроведение в университете Лейпцига, после чего был научным сотрудником Брехтовского центра в Берлине. Проектом перехода к световому дизайну стал для Герта Хоффа постановка в Афинах оперы Микиса Теодоракиса «Метаморфозы Дионисия». Вскоре Герт Хофф создал свое первое световое шоу, затем повторил его в Берлине и получил приглашение на подобные шоу по случаю разных юбилеев и праздников в Пекине, Москве, Вильнюсе и других городах мира. Хотя Герт Хофф и говорит о собственных концепциях световых мега-шоу, критики обвиняют его в плагиате у нацистских светошоу Альберта Шпеера. А в 2005 году газета «Die Zeit» опубликовала огромный материал, утверждающий, что многое в автобиографии Герта Хоффа, в частности, пребывание в юношеском возрасте в тюрьме Штази, как и многие работы в качестве режиссера в ГДР, являются плодом его воображения. Современные лазерные световые шоу весьма похожи. Главная удача Хоффа – все же масштабы его видений, для реализации которых он находит классных исполнителей. Греция стала символом удач Герта Хоффа, поэтому вполне может быть, что его скептически настроенные критики будут посрамлены, и Хофф войдет в историю как автор нового родосского чуда света.
Теперь об историческом колоссе Родосском. Гелиос в греческой мифологической традиции считается создателем острова Родос. На изготовление древней скульптуры из камня, бронзы и железа, из брошенного оружия, высотой более 30 метров на белом мраморном постаменте трудился скульптор Харес больше 12 лет. Колосс простоял всего 56 лет, и в 222 году до нашей эры статую разрушило землетрясение. О колоссе Родосском рассказывает эксперт по культуре античности, доктор исторических наук Нина Брагинская.
Все известные мне рассуждения и реконструкции основаны на текстовых источниках. В описании есть какие-то представления о том, как он строился, существуют, но полного согласия насчет его вида нет. Размеры его известны, как его примерно делали, что-то об этом тоже знают, как именно он поднимал руку, как именно выглядел его плащ. Есть изображения на монетах, то есть примерный облик есть, точного нет. Путешественники Страбон, Плиний ездили посмотреть на то, что там лежало. Он еще 800 лет он лежал там, и, в общем, эти куски можно было посмотреть. Большие куски камня, которые там находили, вот, может быть, они относятся к этому колоссу, но это, как сказать, не мог быть и другими. Народы все стали строить колоссальные статуи. То есть она была самой большой, но не единственной. Строящиеся на каркасе, с облицовкой. Ну, они придумывали разные способы делать более тонкой бронзу. Чем выше, тем она тоньше, да, чтобы она была легче. Заполнять камнями ноги. Кроме того, она была полая, построенная на каркасе и с заклепками этого, этих медных листов, каждый из которых, ну или бронзовых, ковался отдельно. Возможно, хотя это не очень понятно, была придумана такая конструкция, что чтобы подниматься выше и собирать статую, она собиралась снизу, насыпали землю. То есть потом эту землю, чтобы показать статую, когда ее завершили, нужно было все убрать. Но тут есть сомнение, что это было возможно, потому что для такой высоты этот холм должен был бы быть очень большой. Ну, чтобы быть пологим, чтобы по нему можно было подниматься. Но, может быть, там были другие механизмы. В Риме были гигантские статуи. Сейчас можно видеть в Ватикане голову Константина Великого от гигантской статуи. Константин меньше, потому что источники говорят, что человек не мог охватить палец его руки двумя руками. То есть, по-видимому, он был самой большой статуей, и потому и попал в число, так сказать, чудес. И если бы были на все одни и те же критерии, что считать чудесами, что не считать чудесами, я не думаю, что величина – это главное, конечно. Размер – не главное, но размер тоже имеет значение.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк Нина Брагинская и мой коллега Юрий Векслер. На острове Родос будет сооружен памятник богу солнца Гелиосу. Вот и закончился итоговый выпуск программы «Время свободы». За вторник, 18 ноября, над программой работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и Наталья Пахомова. У микрофона этот час с вами был Андрей Шар. И прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей «Поверх барьеров» сегодня повтор программы Игоря Померанцева. От 31 октября еврейские мелодии говорят и играют клезмерские музыканты. А я прощаюсь с вами. Не пропустите эту программу. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.